Отдел 8. Лотос как всемирный символ. Нет древних символов без глубокого и философского значения, причем значение и важность их возрастают с их древностью. Таков лотос. Этот цветок, посвященный природе и ее богам, изображает абстрактную и конкретную вселенную и является эмблемой производительных сил как духовной, так и физической природы. С древнейших времен этот цветок почитался священным арийцами, индусами, египтянами и после них и буддистами. Он почитался в Китае и Японии и был принят как христианская эмблема греческую и римскую церковью, которая, заменив его лилией, сделала его символом вестника.
В христианской религии в каждом изображении Благовещения архангел Гавриил является Деве Марии, держа в руке ветку лилий. Лотос изображал огонь и воду, или идею создания и зарождения, потому и ветка лилий, заменившая его, символизирует именно ту же идею, что и лотос в руке бодхисаттвы, возвещающего Махамайи, матери Гаутамы, рождение Будды, спасителя мира. Также и Озирис и Гор постоянно изображались египтянами в связи с цветком лотоса, оба будучи солнечными богами или богами огня, подобно тому, как и Дух Святой до сих пор изображается огненными языками в деяниях апостолов.
Лотос имел и еще имеет свое мистическое значение, тождественное у всех народов Земли.
Мы отсылаем читателя к сэру Уильяму Джонсу. Смотри. Dissertations relating to Asia.
У индусов лотос – эмблема производительной силы природы через посредство огня и воды, или духа и материи. «О ты предвечный! Я вижу в тебе Браму Творца, восседающего на престоле над лотосом», гласит стих Бхагават Гиты. И сэр Уильям Джонс показывает, как уже отмечено в станциях, что семена лотоса еще до прорастания содержат совершенно сформированные листья и миниатюрный прообраз того, чем станет совершенно развившееся растение. Лотос в Индии есть символ плодородной земли. Четыре ангела или гении четырех частей неба, махараджи станц, стоят каждый на лотосе. Лотос есть двоякий прообраз небесного и земного, гермафродита, будучи, так сказать, двуполым. У индусов дух огня или тепла, побуждающий к деятельности, оплодотворяющий и развивающий в конкретную форму по своему идеальному прообразу все, что рождается из воды или первоначальной земли, содействовал выявлению Брамы. Цветок лотоса, изображенный как растущий из пупка Вишну, бога, покоящегося в водах пространства, на змеи беспредельности, есть самый изобразительный из всех символов. Это Вселенная, выявляющаяся из центрального Солнца, из точки вечно скрытого зародыша Лакшми, являющаяся женским аспектом Вишну и которая в Рамаяне также называется Падма, то есть лотос, представлена плывущей на цветке лотоса при сотворении и во время пахтания океана пространства, а также и поднимающийся из Млечного моря, подобно Венере Афродите, из пены океана. Тогда, воссев на лотос, блистающая богиня красоты, несравненная Шри, поднялась из волн. Так писал английский востоковец и поэт сэр Монье Уильямс. Основная мысль этого символа прекрасна и, кроме того, указывает на явное родство всех религиозных систем. Лотос или водяная лилия выражает одну и ту же философскую мысль, именно эманацию объективного из субъективного, божественное представление, переходящее из абстрактного в конкретную или видимую форму. Ибо, как только тьма, или вернее то, что для невежества есть тьма, исчезает в своем собственном царстве вечного света, оставляя за собой лишь свое божественное проявленное представление, понимание созидающих логосов открывается, и они видят в идеальном мире, до того скрытом в божественной мысли, прообразы форм всего, и приступают к воспроизведению и построению или ваянию по этим образцам приходящих и трансцендентальных форм. В этой стадии действия Демиург еще не зодчий. Рожденный в сумерке действия, он должен сначала осознать план, постичь идеальные формы, лежащие сокрытыми в лоне вечного представления, именно подобно тому, как будущие листья лотоса, непорочные лепестки, скрыты внутри семени этого растения. В главе египетской книги мертвых, называемой «Превращение в лотос», Бог, изображенный в виде головы, выходящий из этого цветка, восклицает: «Я чистый лотос, исходящий от лучезарных, я несу весть гора, я чистый лотос солнечных полей». Идея лотоса может быть найдена даже в первой главе книги «Бытия», в главе о сотворении мира элохимами, как указано в разоблаченной Изиде. В этой идее должны мы искать начало и объяснение стиха в еврейской космогонии, который читается: «И рек Господь, да произведет земля дерево, дающее плод своего рода, семя которого в нем самом». Бытие 1.11. Во всех первобытных религиях Бог-творец есть Сын Отца, то есть Его мысль, ставшая видимой. И до христианской эры, начиная от Тримурти индусов и кончая тремя каббалистическими главами в Писаниях, по объяснению евреев, триединое божество каждого народа было вполне определенно выражено в его аллегориях. Таково космическое и идеальное значение этого великого символа у восточных народов, но в применении к практическому и экзотерическому культу, также имевшему свой эзотерический символизм, лотос стал со временем носителем и вместителем более земной мысли. Никакая догматическая религия не избежала влияния сексуального элемента, и до сего дня он пятнает нравственную красоту основной мысли символа. Ниже приведенное взято из того же самого каббалистического манускрипта, который мы уже приводили в нескольких случаях. Лотос, растущий в водах Нила, имел то же значение. Его способ произрастания делал его особо подходящим символом производительных сил. Созревший цветок лотоса, носитель семени воспроизведения, соединен, подобно плаценте, с матерью-землею или чревом Изиды через воду чрева, то есть воды реки Нила, посредством длинного вервиеобразного стебля пуповины. Ничто не может быть яснее этого символа, и чтобы еще более подчеркнуть имеющееся в виду значение в нем, изображается иногда дитя, сидящее в цветке или выходящее из него.
В индусских пуранах именно Вишну – первый, а Брама – второй логос, или же идеальный творец и практический творец, которые, соответственно, изображаются один проявляющим лотос, другой – исходящим из него.
Так Азирис и Изида, дети Кроноса или бесконечного времени, в развитии своих природных сил становятся в этом изображении родителями человека под именем Гора. Мы не можем достаточно подчеркнуть значение этой производительной функции как основы символического языка и научной иносказательной речи. Мысль этого представления немедленно приведет к размышлению над творческой первопричиной. Природа в своих действиях образовала чудесный живой механизм, управляемый присоединенной к нему живой душой. Развитие жизни и история этой души, откуда она и ее настоящее и будущее, превышают все усилия человеческого разума. Новорожденный, вечно повторяющееся чудо, доказательство, что внутри мастерской чрева вмещалась разумная творческая сила, чтобы соединить живую душу с физической машиной. Поражающая чудесность этого факта придает священную сокровенность всему, связанному с органами воспроизведения, как обители и месту явного созидательного вмешательства божества. Таково правильное толкование основных идей древности, чисто пантеистических, безличных и благоговейных представлений архаических философов доисторических времен. Знали ли первые отцы церкви эзотерическое значение еврейского завета, или только некоторые из них понимали его, тогда как другие оставались в неведении тайны, это решит потомство. Одно, во всяком случае, несомненно, так как эзотеризм Нового Завета совершенно согласуется с эзотеризмом еврейских книг Моисея, и раз в то же время ряд чисто египетских символов и языческих догм вообще, например, Троица, были списаны и включены в Новый Завет синоптиками и святым Иоанном, то становится очевидным, что тождественность этих символов была известна писавшим Новый Завет, кто бы они ни были. Они также должны были знать о первенстве египетского эзотеризма, раз они приняли несколько символов, изображающих чисто египетские понятия и верования в их внешнем и внутреннем значении, и которые не встречаются в еврейском каноне. Один из таковых – лилия в руке архангела на древних изображениях его появления Деви Марии, и эти символические изображения сохраняются до сего дня в иконографии греческой и римской церкви. Так вода, огонь и крест, так же, как и голубь, агнец и другие священные животные во всех их сочетаниях, эзотерически имеют тождественный смысл и, вероятно, были приняты как улучшение простого и чистого иудаизма.